Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Радиогостиная. С вами сегодня мы, Олег Шевкун.
И Оля Монакова. Не знаю, кстати, Олег Валерьевич, вот у вас добрый день, а у меня уже вечер. Так что всем добрый вечер.
Понятно. Это еще зависит от того, в каком часовом поясе люди нас слушают, что, я думаю, подтвердит также и наш звукорежиссер Ян Латышинский. Оль, у нас сегодня проблема.
Какая?
Вчера позвонил наш гость, который должен был быть сегодня в эфире, и сказал, что сегодня быть в эфире не может. Обязательно либо через неделю, либо через две придет. Но сегодня нет у нас гостя.
Ну, знаете, нет и... ладно. И не надо, и ладно. Наверное, это даже хорошо. Я вот даже не знаю, немножко эгоистично в плане меня, например, хорошо. Ага. Потому что у вас я здесь относительно недавно, и возможность у меня задать вам всем вопрос о том, что такое вот эта вот радиогостиная. А то приходить я в нее приходила, а кроме своих, наверное, и не слушала даже.
На самом деле радиогостиная — это уникальная передача, в которой за последний год было немало интересных и ярких людей. И, собственно, действительно, мы решили сегодня, Оль, специально для тебя и для тех, кто за последнее время к нам присоединился, во-первых, вспомнить некоторые самые яркие моменты, даже не все самые яркие, да, но вот некоторые, какие успеем из радиогостиных, ну, последних 12 месяцев, вспомнить о наших гостях, послушать, ну и вместе как-то вот это все обсудить. И заодно хотим, друзья, задать вам пару вопросов. Ответы на них действительно важны для нас, потому что мы хотим понять дальнейшее направление движения этой передачи. Вопрос первый. Кого из интересных людей современности, самых разных, даже если вы думаете, ну, этого не пригласят, ну, все равно попробуйте, давайте попробуем. Так вот, кого из интересных людей российской современности вы хотели бы видеть в гостях в радиогостиной? И, что еще важнее, о чем бы вы хотели этого человека спросить? Кого видеть и о чем спросить?
А можно мне тоже вопрос?
Нужно, конечно.
Да. У меня будет не будущем, а о прошлом немножко, так как я все-таки недостаточно хорошо знакома с радиогостиной.
Ладно, вопрос задавай.
Ну ладно, ладно. Послушать, что бы мне посоветовали и вы, Олег Валерьевич, и слушатели наши, вот какие выпуски или, может быть, какие гости, вот что действительно такое яркое после прослушивания эфира, например, записи, сразу понимаешь, вот что такое радиогостиная.
Короче, что Ольге и всем нашим новым слушателям посоветуете услышать, кого из гостей услышать в нашей радиогостиной. Хотим услышать сегодня ваши голоса. Наш телефон 8 800 333 1706,
8 800 333 1706. Сайт teos.fm и Viber, WhatsApp, на который вы можете написать сообщение, +7 977 850 09 96.
Ну и, конечно, наше приложение «Радио Теос» для мобильных платформ никто не отменял. Также через это приложение вы можете с нами связаться. Пишите, звоните, хотим сегодня вас услышать. Середина лета, самое время поговорить о школе. Дело в том, что в начале сентября уже прошлого 2016 года в нашем эфире был замечательный человек Евгений Ямбург. Это педагог, директор одной из известнейших московских школ. Говорили мы о детях и о родителях. Собственно, вот этот фрагмент мы послушаем первым, пока, между прочим, ждем и ваших звонков тоже.
Хотите, я вам скажу, что вот тут я вам напоследок уже я вам скажу, мало вам не покажется, господа родители. Вот я что наблюдаю? Ну, я редко бываю в отпуске, но вот уже годовалый ребенок, молодая семья. Им хочется общаться. И во время обеда ставится уже планшет, да? Ну, чтобы дитя не плакало. Вот, это дает им возможность жить в свое удовольствие. Ребенок постепенно уходит туда. Он еще мяу не сказал, а кнопки эти знает замечательно.
А потом мы еще и ворчим.
Да, малый. Но в интернете никто ничего не требует. Это виртуальное комфортное общение, да? Дальше говорит, ах, он не читает. Извините, ребята, родители, это труд. А какие мы им книжки в детстве читали? Помните, как Высоцкий, да? А вы с ним инсценировки делали? Театральные, да, там, где он отзвук чувствует, да, вот я смеюсь, на даче от меня толку мало, и меня отправляют с внучками в песочницу. Академик в песочнице, это быстро разнеслось вокруг, и некоторые товарищи стали выводить детей.
Ну, потому что... То есть к вам в ту же песочницу.
В ту же песочницу. Я вообще, извините, как дети, тащился. Значит, от 4 до 10 лет начинаю играть в съедобное-несъедобное. Знаете, мяч кидается, там, грибы, да. полный восторг, никто из них ни в одну игру не играл никогда.
Да?
Я говорю, давайте вспомним какие-нибудь стихотворения. Июль месяц, жара. Один ребенок вспоминает новогоднее стихотворение. А чего вы потом хотите? Вы сами его туда загнали, а потом начинаете жалобы Турка и Плащ Ярославны. Это, братцы, закладывается раньше школы. Понимаете? Сами обделили, сами и получи.
Хорошо, обделили, спохватились. Поздно?
Да никогда ничего не поздно. Потому что на самом деле, как вам сказать, человек же всю жизнь совершенствуется, да? И вот у нас огромные театральные традиции. Я не хвастаюсь, в любой нормальной школе есть театр. Мы не исключение. Вы не поверите, даже в гетто, зная, что все погибнут, Корчик ставил своими детьми спектакль по Рабин Кранату Тагуру «Почта». Да? Мария Фарбарова тоже в лагере с ними ставила постановки с детьми. Это потрясающая вещь. Во-первых, это синтетическое искусство. И здесь это и литература, это, и так далее. И главное, когда ребенок чувствует отзвук в зрительном зале, ему зал аплодирует, это же драйв на самом деле, да? И в этом смысле многие подключаются, и разные ребята, и в разные времена, кстати говоря, я никогда не забуду, вы говорите, советская школа. Мы, когда умер Владимир Семенович Высоцкий, мы решили поставить, а вообще-то причина была любимая, спектакль памяти Высоцкого, потом маму его приехала. Я никогда не забуду, сейчас этим ребятам по 50 лет. Я никогда не забуду, там одному парень очень похож на Высоцкого. Я ему поручил читать стихи, которые Владимир Семенович никогда не пел. Но он стеснялся сопоставления с Шекспиром. Там я только малость объясню в стихе, на все я не имею полномочий. Я был зачат, как нужно, во грехе, в поту и терних первой брачной ночи. Дал ему, а потом у него забрал. Специально. Он говорит, слушайте, вы что? Я говорю, понимаешь, Высоцкий 10 лет играл Гамлета, а ты, паразит, эту пьесу даже не читал. Я, говорит, прочту. Я говорю, одного раза будет мало. Значит, он прочел 3 раза. Девушка, которая в него влюблена... Он такой был, хоккеист такой, знаете, спортивный, да? Девушка, которая влюблена, приходит к ребятам и говорит, слушайте, Евгений Александрович, а интересная же пьеса. Говорит, да, говорит, старик, Шекспир неплохо писал вообще.
И переводили ребят неплохо потом всякие там пастернаки.
Да. Поэтому, понимаете, у нас же трамвайный был принцип. Сначала там декабристы разбудили Герцена, сначала Пушкин и так далее. Но после Высоцкого они начинали читать Шекспира, да, и так далее. Конечно, поколение сменилось. Вот веду репетицию, театр, поздно вечером то бывает, ночные и вечерние репетиции, и мальчик из 10 класса смотрит на сцену влюбленными глазами девочки из 11-го. Но чувствую, хочет познакомиться. Я чувствую, я педагог. Я, проходя мимо, говорю, слушай, напиши ей письмо. Он говорит, в смысле смс-ку послать?
Нет, письмо.
Значит, интересно. Понимаете, да, есть инструменты, никогда не поздно. Но все-таки лучше, понимаете, когда еще совсем маленький.
Знаете, вот, возможно, сразу не согласна с одной из позиций. Это относительно вот этих... с нынешних тенденций планшетов, телефонов, гаджетов, интернетов и так далее, мы от этого не уйдем. Вот говорится в фрагменте о том, что вот это все прививается, дети уходят туда, и вот они там и ничем не занимаются, больше ничего не делают, но ведь это не так.
Помимо... Думаешь, прижит старик Ямбург?
Ну, просто это другая, наверное, жизненная философия или просто другая закалка. Но вот оно сейчас такое, как есть, и те же самые книги, та же активность, оно ведь есть, все в интернете, не такой он плохой, как там о нем говорят. То есть дети, они-то развиваются, да, они, конечно, тратят какую-то часть своего времени на то, что смотрят там что-нибудь смешное, в игрушечки играют, но не суть. Даже вот если взять банальный видеоблогинг, это же нереальные человеческие затраты себя, ресурса, это вот генерирование постоянных каких-то идей, это умение себя подать, то есть это тоже определенная актерская игра, и это навыки, собственно, того же монтажа.
А мы, на самом деле, очень радуемся, когда вы внимательно слушаете радиогостину и другие наши передачи. Внимательно в том смысле, что вы задумываетесь... Согласен, не согласен, так, не так. Если вы человек верующий, то соответствует Библии или не соответствует. И еще приятнее нам, когда вы нам об этом пишете. И не случайно мы задали вам сегодня эти вопросы. Ну, во-первых, кого из героев вы хотели бы увидеть в этих выпусках? Вот кого хотели бы пригласить? И о чем этого человека спросить?
И какие из уже бывших ранее героев радиогостиной были самыми яркими? Какие выпуски стоит послушать тем, кто еще не знаком с этой программой?
А ответов от вас пока нет, Оль. Слушай, может, нам закрыть радиогостиную?
Нет, я думаю, нам лучше просто контакты напомнить. Ну, собственно, вы можете позвонить нам по номеру 8 800 333 1706, наш сайт teos.fm и написать нам в Viber или WhatsApp плюс 7 977 850 0996.
Оль, ты читала в детстве Денискины рассказы Драгунского?
Конечно, ну кто не читал?
Денис Драгунский жаловался нам в эфире на то, что долго-долго его путали с этим самым Дениской.
Получается, Денис Викторович, что если прототип, то есть вы повлияли на литературного героя, то литературный герой на вас совсем не повлиял. То есть вот эта известность, она прошла мимо,
ну,
эта раскрученность,
вот,
эта брендовость.
Это разные вещи. Что значит, он повлиял на меня? Известность, конечно, не прошла мимо, потому что если я
это бренд,
до сих пор
это бренд.
Надписываю книжки... Ну, понятно, да?
Да, конечно.
Вот, если я до сих пор встречаюсь с ребятами, если меня даже в каких-то частных компаниях иногда показывают детям, внукам каким-то уже, правнукам, что вот это тот самый Дениска. И, конечно, для детей это вообще шок номер два. Вы говорите, что шок про то, что все это выдумано, это не шок. Шок другой. Увидеть такого вот лысого дядю с седыми усами, ему сказать, что это вот тот самый мальчик и есть, понимаете? Это же просто с ума сойти, у детей же... Ребенку трудно вообразить.
Ну, вот, конечно.
Вот, он уже представляет себе ровесника своего. Вот, так что в этом смысле, конечно, известность, да, конечно, известность повлияла, в том смысле, что я все время эту известность как бы носил с собой. У меня даже была такая, такое эссе, так сказать, такая статья, она называлась «50 лет с Дениской на шее», которую я, по-моему, в 2007 году написал в честь 50-летия выхода, значит, первой книжки Денискиных рассказов, понимаете? Вот.
Вот не подготовились, не подготовились, не прочитали мы эту статью. Расскажите, каково оно с Дениской на шее? У нас было даже желание вас спросить, не хотели ли вы это все с себя скинуть? И не мешает ли это...
Как я могу это с себя скинуть,
простите? А я не говорю, что можете, я говорю, хотели или нет.
Нет, не мог бы. Я, вы знаете, человек уже, может быть... Я всегда, впрочем, был человеком достаточно трезвым. Я никогда с себя не пытался, даже не мечтал о том, чтобы себя скинуть то, что скинуть нельзя. Понимаете, свой рост и вес, свой нос, там, не знаю, уши, свою биографию, своих родителей, и эти Денискины рассказы тоже. Вот, ну, что мечтать о том, что как хорошо было бы жить, там, не знаю, в другое время, с другими родителями, в другой стране. Да нет, зачем я своих родителей любил и люблю сейчас, и страна моя, это моя страна, ну, а время уж какое вот, времена не выбирают, понимаете? Вот, а что касается, ну, как было, ну, было тяжело вот в каком смысле, что вот особенно мне стало тяжело, вот я вам могу сказать откровенно, когда мне было где-то между 20, там, 5 и там, 40 годами, потому что вот тогда новые поколения читателей Денискиных рассказов, они как-то пошли очень косяком, и вот меня просто совсем, что называется, заклевали Дениской. Вот, и, соответственно, возникал такой у меня, естественно, возникал такой вполне человеческий вопрос. Я думаю, ну, доколе, действительно. Мне не то, чтобы хотелось от этого избавиться, но было, так сказать, какое-то желание о том, чтобы меня восприняли, наконец, как самого себя, как вот я есть. Потому что я сам собой что-то там представляю. У меня хорошее образование, у меня хорошая работа была тогда. Вот, а мне все время, я делал интересные вещи там какие-то. А мне все время всем говорили, ну, ладно, ладно, это все хорошо, замечательно. А вот теперь расскажи мне про кашу из окна, понимаете?
Какой?
И, конечно, да, тогда это было, так сказать, довольно надоедало. У меня был такой, например, замечательный случай. Это как звучит как анекдот, но, тем не менее, это реальный случай. Вот представляете себе, я читаю лекцию на такую важную такую тему. Я был специалист по политике, по межнациональным отношениям. У меня был такой период. Вообще моя вся жизнь делится на такие этапы, проекты, так сказать. Вот, вот Так, был такой момент, когда я был политическим аналитиком. Вот я читаю лекцию студента, слушаю, я черчу там схемы, планы, там все очень. Тогда я говорю, вопросы есть, тишина. Я говорю, что вопросов совсем нет, все понятно. Вдруг одна рука поднимается. Я говорю, да, пожалуйста. Денис Викторович, а вы кашу, правда, из окна выливали, понимаете?
Ха-ха-ха. Это все, что человека волновало во время лекции.
Во время лекции человека волновало не, так сказать, о том, как там... конфликт между Тутси и Хуту в Руанде, там, понимаете? Или о том, как, так сказать, диаспоры там занимают те или иные экономические ниши, какие получаются конфликты. Ему волновало то, что перед ним этот самый человек вот с кашей. Давайте я его сейчас спрошу, наконец, про кашу-то. Вот. И это, так сказать, было... Ну, сейчас я к этому отношусь, в общем-то, с юмором на самом деле. Понимаете? Ну, что, так сказать? Ну, более того, даже мне это нравится. Но если людям это доставляет такое удовольствие, вы знаете... А я считаю, что, в общем-то, смысл жизни во многом состоит в том, чтобы доставлять своему ближнему радость. Вот, чтобы людям было приятно. Хотя бы минуточку. А вот. Чтобы они улыбнулись. Чтобы они улыбнулись, чтобы они что-то вспомнили свое детство.
Почему-то никогда не задумывалась о том, как действительно дети видят Дениса Драгунского. Ведь получается, правда, ожидаешь увидеть такого ровесника маленького, а вот уже такой взрослый человек. Это действительно, наверное, культурный шок у ребенка.
В какой-то момент этого интервью мне даже стало его жалко. Потом я понял, что не ему-то себя не жалко, а я-то тут при чем.
Ну... Да, почему тогда, собственно, страдать, если ему хорошо, у него все прекрасно от этого.
Друзья, а кого вы хотели бы видеть в нашей радиогостиной? 8-800-333-1706, сайт teos.fm. Если реакции вашей не будет, наше начальство закроет. Нет, может закрыть радиогостину, а может не закрыть.
И неужели мы больше не услышим таких ярких персонажей? Да, ну, нет, ну давайте звоните нам, ну, пожалуйста.
Ну, давайте.
Хоть кто-нибудь.
Перед Новым годом, в рождественско-новогодний сезон, 28 декабря, команда наша в лице Татьяны Круг, Анатолия Чепенко и меня отправилась в гости к протодиакону Андрею Кураеву, прямо к нему домой, для того, чтобы провести оттуда, из его дома, прямой эфир. А наша команда здесь, в студии, этот эфир обеспечивала. И напугал он нас, не эфир, а отец Андрей, знатно.
Слушайте, сумасшедший вы человек, ответьте вы одному из наших слушателей, который нам уже несколько раз тут писал, почему вы празднуете Новый год, это же языческий праздник, это совершенно не христианская тема, зачем оно вам все, а у вас и елка, и Рождество, и Новый год, и даже Дед Мороз, который святой Николай, у вас все-таки Дед Мороз, как такая эклектика получается?
Ну, история нашей страны, она сложна. Конечно, Дед Мороз – это совсем недавнее изобретение нашей педагогики. Это где-то, в общем-то, рубеж 19-20 веков.
Подождите, до революции все-таки?
Ну, какие-то сказки про Деда Мороза начались, да, до революции. Вот. Но надо сказать, что в русском традиционном фольклоре Дед Мороз, конечно, сволочь счета.
Это как?
Ну, так,
он добрый, он приходит, подарки приносит.
Это что, никаких подарков нет. Это да мороз, есть мороз, он убивает, и все. Одним своим дыханием. В сказке «Морозка» это еще отголоски этого слышны.
Ну, там да.
Вот. То есть, просто дело в том, что в советские времена... Дед Мороз, конечно, вот культ Деда Мороза, это в советские времена. Вот, да, и точно в советские времена Снегурочку ему припаяли. До этого она нигде не наблюдалась, до революции рядом с ним.
А сказка «Снегурочка», а опера, простите...
Вот-вот-вот, это уже на потребу советским детям. Вот. И что важно, опять же, это то, что советская цензура, спасибо ей большое, она очень много облагораживала в дореволюционной детской культуре. Ну, например, что сказка про Иванушку-дурачка. Если взять дореволюционное издание «Афанасьевская, русский народ и сказок», ну, Иванушка – это, конечно, сволочь отъявленная. Он, например, торгует трупом своей матери. Вот. Но детским детям издательство «Малыш» об этом не сообщало. Или, скажем, сказка про курочку Рябу. Мало кто знает, чем сказка кончается. Потому что большинство слушателей, независимо от возраста, наверное, скажут, что кончается тем, что курочка снесла простое яичко, ну, взамен разбитого. Нет, это искусственный финал, придуманный в советские времена. В оригинале, который у Афанасьева есть, когда курочка разбила золотое яичко, дед-баба плачет, а к ним прибегает на шум и плач жена местного пономаря. Ей поясняют, что произошло, она тоже в слезы, бежит, рассказывает мужу, муж в ярости, бежит в храм и рвет церковные книги. Он пономарь, чтец книги, это его рабочее место. На грохот прибегает жена диакона, ей поясняют, она в слезы рассказывает мужу, муж прибегает в храм, громит, срывает колокола, сбрасывает с колокольни. На грохот прибегает попадья, ей поясняют, что произошло, она бежит к мужу, поп бежит в храм, топором рубит икону. Тут сказочки конец. Это нормальная сказка, совершенно православная. Надо сказать, как и сказка Пушкина про попа и работника балду. Ничего антицерковного тут нет. Ровно наоборот. Дело в том, что со времен, по крайней мере, Бахтина и Лотмана мы знаем, что ситуация юмора возникает, когда расходятся ожидания, ожидаемый сюжет и реальное продолжение.
Ну, да.
Ну, типичное продолжение. Если я вам скажу, что в современном Гоголе мы знаем, что в России две основные беды – дураки и дороги. Так вот, знаете ли, одну из этих бед, пожалуй, все-таки можно решить с помощью асфальтоукладчика. А вот с дорогами придется повозиться. Так вот, так же и здесь. Если бы в этих сказках заменить попа на бонзу или ламу, а может быть даже и раввина, то смеховой ситуации не возникло бы для русского читателя. Он сказал, может быть, инбанзам так и положено вести себя неадекватно. А юмор возникает из-за того, что читатель и рассказчик заранее знают, что поп – это носитель нормы. Нравственная норма, психическая норма. А тут такое неадекватное поведение. И поэтому, когда это была реальная православная культура XIX века, то он и говорил, и эта сказка про курочку рябу, и пушкинская сказка, они вызывали понятную улыбку и все. Они не были сатирой на незнакомое духовенство, каковым стало в Советском Союзе. Да, ну и что касается, вот, когда сначала елка была запрещена, потому что была рождественская в советские времена, потом в конце 30-х годов реабилитировали, но, соответственно, приставили к елке сторожителей Деда Мороза и Снегурочку, но которых при этом облагородили, и теперь они стали раздавать подарки от имени партии и правительства. Угу. За это мы им благодарны до сих пор.
Ну, с такой погодой летом только про Новый год разговаривать. А вообще, не знаю, как у вас, слушатели, а у меня сейчас все сказки в голове просто разрушаются. Ну, как вот так живешь третий десяток лет с одним представлением, а тут вот послушал две минуты, и как-то все перевернулось.
Да, такие вещи бывают здесь у нас в радиогостиной, это точно.
А что мы вот все, сказки, что-то еще будет посерьезнее, может быть?
Посерьезнее? Было посерьезнее. Был выпуск радиогостиной, после которой я думал, что меня в соцсетях разорвут.
А что ж случилось-то такое?
Одни говорят, спасибо вам большое, что пригласили этого человека. Другие говорят, да какой же вы христианин, если этого человека приглашаете? А это все про одно и то же лицо, между прочим. Вот так.
А давайте сейчас послушаем и подумаем об этом еще раз.
Это отец Всеволод Чаплин.
Вот я переписываюсь с большим количеством людей сейчас в соцсетях, в частности, в Фейсбуке, в ВКонтакте. В Фейсбуке большое количество русских людей, которые живут на Западе или живут в Москве и Питере. Вот у них совершенно шаблонное представление о христианстве, что это пацифизм, это отказ от культа, от любого, это гуманизм, то есть интересы человека превыше всего, это Бог, который все прощает абсолютно любой грех.
Универсализм,
это,
такой спасение.
Это Бог, да, который не наказывает ни за что, это апокатастасис, совершенно верно, то есть спасение абсолютно всех живых существ, включая бесов, кошечек и собачек, понимаете?
Ну да, будет ли моя любимая собачка в раю? Да, конечно, будет, да, ради вот, вас все. Да,
вот, этот набор штампов, он сейчас очень распространен, и он в том числе вбит в головы через какую-то часть массовой культуры Запада. Я пытаюсь, знаете, так острой иголочкой, прямо скажу, тыкать в эти культы, чтобы люди начали кричать с нас сначала, говоря, как этого не может быть, потому что Христос, он такая кисточка, он такой покемончик, он не может ни кого осуждать на вечные муки, он не судья, он пацифист, он гуманист. Потом люди начинают открывать тексты Священного Писания, которые я им отправляю в виде ссылок, опять кричат, какой ужас, кошмар, ужас, этого не может быть. А потом вдруг начинают думать, по крайней мере, некоторые из них, вот может быть, в этом есть что-то очень показательное для нашего времени. Люди должны хотя бы раз в жизни услышать, что вот этот псевдохристианский, я считаю, культ Христа как приложение к потребительским интересам и ценностям, это плохой культ, это неправильный культ. Евангелие, в котором сказано, «Оставь все, иди за мной, Евангелие, в котором в Нагорной проповеди Господь осуждает даже мысленные грехи», это абсолютно не супермаркетовая штука.
Конечно. Вот понимаете...
Вот слушайте, да. Пусть все слышат. Это не супермаркетовая штука. На полку супермаркета креста с Евангелием ну никак не поставишь, потому что остальные товары тут же начнут падать с нее. Ну вот они начинают падать.
Это, по-моему, это просто прекрасно, потому что, ну, с такой стороны об этом я еще не задумывалась, в принципе, о христианстве, о вот принятии всех этих традиций, верований и жизненной позиции, в принципе.
Когда мы приглашали отца Всеволода, я опасался, потому что он бывает весьма воинственным человеком. Но здесь, в радиогостиной, он как-то расслабился, говорил вполне себе дружелюбно. Многое из того, о чем он говорил, с этим можно согласиться. Не совсем.
Но конечно, ведь не совсем. Даже если соглашаться, не соглашаться, вопрос, в принципе, не в этом. А вопрос-то в том, чтобы услышать хотя бы другое мнение, чтобы как-то вот себя развивать, ну, просто понять, что существуют другие люди, которые думают по-другому. Соглашаться или нет, это уже пропустить там поступающую информацию через себя, обдумать ее, понять, да, и потом уже сделать для себя какой-то вывод. Но не жить постоянно вот слепо веря во что-то необоснованно, может быть обоснованно.
Да, веря это хорошо, а слепо веря это совсем да. Нехорошо. А, друзья, а кого вы хотели бы услышать в радиогостиной? Слушайте, либо гости кончились, либо слушатели закончились. Тишина у нас. 8-800-333-1706. Ваши звонки в перерывчиках принимаем, но всегда принимаем ваши сообщения на сайте teos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос», а также Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Оль, да. Можно тебе вопрос задать?
Конечно.
А как у тебя с математикой?
С математикой я не сталкивалась уже вот почти 4 года.
А не боишься, не боишься, что тебя обманут?
В каком смысле?
А вот в том смысле, о котором говорил один из наших гостей, Владимир Ковальджи, православный композитор, исполнитель, также математик, организатор школьных лагерей по математике и замечательный собеседник, как, впрочем, и все, кто приходит сюда в наш эфир.
Ну хорошо, давайте я приведу вам конкретный пример. Я одну старинную задачу переформулировал, осовременил, и она стала популярной в таком виде. Вот я сейчас ее и расскажу. Представьте себе ситуацию. В некой губернии есть лесной массив, состоящий фактически целиком из сосны. Ну, 99% – это сосна. И только 1% – береза. Вот. Общественности во главе с зелеными становится известно, что губернатор заключил договор с какой-то лесоразрабатывающей компанией на, соответственно, вырубку леса в губернии. Зеленые возмутились, разогрели общественность, там какие-то пикеты, митинги и так далее. Губернатор, будучи истинным демократом, выходит к народу, так сказать, и говорит: «Товарищи дорогие, и вот вы сейчас будете народом, на котором я проверю вашу обманозащищенность». Он говорит: «Дорогие сограждане, ну, давайте вот без эмоций, вот без этих вот раскачиваний лодки, да, я вам сейчас все с цифрами в руках объясню, что да как, и тогда вы сами решите, стоило ли вообще протестовать. Во-первых, друзья, вы знаете, что у нас 99% сосны и только 1% березы в области. Поэтому документально в договоре прописано, что эта лесоразрабатывающая компания березу трогать не будет. Рубим только сосну. Только сосну. Общественный контроль, ради бога, стойте там у КПП и проверяйте, не срубили ли они березы. Если что, оштрафуем их. Итак, вот документ номер один. Рубим только сосну.
Во-вторых... Подождите, 99% сосны, вы же сказали.
Ну да, в лесу. Поэтому рубим только сосны. Да.
Ну, березу... если вырубим все.
Нет, это первое. Угу. Во-первых, березу мы трогать не будем. Так. Это закреплено документально. Во-вторых, в контракте прописано, что когда у нас в лесу останется 98% сосны, мы вырубку прекратим. И общественность довольная расходится, потому что, извините, но у нас 99% сосны. А стало 98%. Какая разница?
Я не понимаю. А березу они досадят, новую посадят или как?
Нет, березу не трогай.
А как процентность изменится?
Так, смотрите, получается, теперь мы должны за 100% принять эту самую сосну. И от нее должно остаться 98%.
Нет, от леса. Когда в лесу останется 98% сосны, вырубка прекращается.
Ну, подождите, 98%.
Сейчас у нас в лесу 99% сосны.
Соотношение изменится?
Да, соотношение изменится, 98% сосны будет, вырубка прекратится. Все расходятся довольные, потому что...
Подождите, но получается тогда, если береза была всего 1%, чтобы здесь соотношение изменилось...
Ну, сосну они рубят.
Должно очень много сосны быть срублено, потому что...
Очень. Вот, ну вот вы показали, что вы не совсем гуманитарий, потому что действительно... На слух 98-99 никакой разницы. Но на самом деле та же самая береза, которая была 1%, теперь составляет 2%.
Ну, да.
Это значит, что вырубили половину леса в области. То есть 1% в одних словах на самом деле означает 50%, если считать по-другому. Половину леса надо вырубить. Ну, если кому непонятно, представьте, было 99 сосен и одна единственная березка. Осталось... 49 сосен и одна березка, как раз 49 от 50 от 98. То есть половину леса пустили под нож.
Отвечая на ваш вопрос, Олег Валерьевич, нет, не боюсь я в таком смысле, что меня обманут, но...
То есть ты сразу поняла?
Вот да.
Мы не понимали. Ты слышал, а жизнь происходила? Чего-то не то.
Задачка для ума, конечно, прекрасная. Ну да, первый вопрос действительно был, как, откуда процент поменяется, они досадят, что ли, или чего?
Да, на самом деле мы здесь попались, знаешь, так вот чувствуешь, что что-то не то, но доказать не можешь. А оказывается, доказать можно и довольно легко. Но какую-то определенную неграмотность свою мы здесь увидели и поняли, что расти
но
надо.
Но ведь это у всех есть, такая неграмотность.
Определенная неграмотность есть у всех, даже у людей, которые работают на больших радиовещательных корпорациях, таких как британская радиовещательная корпорация BBC. О своем опыте работы на BBC рассказывал нам, между прочим, журналист Константин Эггерт. Он говорит о работе на Пятом канале, одной из BBC-шных станций, и о том, с чем он во время этой работы столкнулся.
Они просто многих вещей не знают. Я вам приведу пример. Значит, вот я как-то, когда работал на Радио 5, это такая радиостанция, которая вещает только исключительно в прямом эфире. И в основном она занимается такими домашними историями, британскими. Она вещает только в Великобритании, это не World Service, не Всемирная служба. И там была такая история про то, как один польский журналист, Ежи Урбан, он бывший, он последний был пресс-секретарь последнего польского коммунистического правительства, он издает журнал еженедельный, который называется «Нет». И в нем он опубликовал статью, в которой очень там нелестно отозвался о папе Иоанне Павле II, который тогда был жив еще. И, в общем-то, на него подали в суд какие-то, значит, там, я не помню уже даже, кто подал на него в суд в Польше, в общем, был суд. И вот, надо прямо сказать, на BBC интерес к папе и католицизму есть, потому что папа – это всемирные селебрити, понимаете? И вот молодая девушка-продюсер, лет 30, наверное, по просьбе редактора передает мне задание, не могли бы мы проинтервьюировать этого господина, который вот из Польши, это которого только что присудили. Да, это господин Урбана. Я звоню в Польшу, узнаю, где находится Урбан. Урбан на обеде, мне говорит, позвонит через час он готов дать интервью, мы идем в студию. И, значит, вот эта вот девушка мне говорит, вот главный редактор, ну, или редактор программы, очень просил попросить, чтобы вот этот поляк повторил, как он назвал папу. В статье искал. Вы уверены, что это нормально по правилам BBC? Ну, мы это потом как-то сбалансируем, бла-бла-бла. Ну, короче, неважно. Хотите,
это прямой эфир, то есть это вы выпустили и все.
Не-не-не, это запись была. Мы пошли его записывать. Да. И я сажусь, он, естественно, человек старшего поколения, он прекрасно понимает русский язык, я довольно неплохо понимаю, ну, по крайней мере, на таком уровне я понимаю польский, поэтому мы с ним общаемся, я ему задаю вопросы по-русски, он отвечает по-польски. Значит, рядом сидит эта девушка, которая, ну, я странный русский, которому надо объяснить, что надо делать. И она говорит, вот не забудьте, вот обязательно спросите, как же он папу-то назвал? Я говорю, да не волнуйтесь, спрашиваю, как вы назвали папу, такие в вашей статье? На что Ежи Урбан говорит, ну, я его назвал Брежнев Ватикану, да, Ватиканский Брежнев.
Ну,
вот. Ну хорошо, значит, договорили интервью, значит, я закрываю микрофон, и на меня вот эта женщина смотрит со смесью ужаса и восхищения. Я немножко даже поднялся в своих собственных глазах, я говорю, она говорит, можно задам один вопрос? Я говорю, да, пожалуйста. А вы выполнили задание, редактор, значит, программы? Да, выполнил, да, конечно. И как же назвал папу вот этот поляк? Он не мог произнести его имя. Я говорю, он назвал его Ватиканским Брежневым. Кем Ватиканским?
То есть она не в курсе?
Да, девушке 30 лет, она выпускница университета. А, она говорит, так, еще один вопрос, если можно. А на каком языке вы с ним говорили? Я говорю, я с ним говорил на русском. А он вам на каком-то другом вам отвечал? Я говорю, он мне вообще-то отвечал на польском, поскольку мы звонили в Варшаву. Да, а почему вы понимали друг друга? Я говорю, ну, тут я уже немножко припух. Я говорю, well, because it's, you know, it's Slavic languages.
Да, это славянские языки.
Какие языки? А вы говорите, папа, Иисус Христос, апостолы. Forget it. Нет, есть, я привяжу пример, конечно, экстремальный. Да, есть люди, которые хорошо в этом разбираются и так далее. Но вот знаете что? Когда избрали папу Ратцингера, то для BBC, для особенно вот людей, которые поехали освещать, поехали в его там родной городок, эту деревню и так далее, они говорят, мы столько должны узнать. Какое-то причастие. А что такое причастие? А что такое там типа, ну, условно говоря, чем Новый Завет отличается от Ветхого Завета и далее везде. То есть это не проблема BBC, прекрасная организация. Они все осветили прекрасно. Но людям нужно с нуля узнать, что такое Новый Завет.
Люблю я, конечно, все эти истории журналистские, рабочие, это действительно. Но вот эта вот девушка поражает. К вопросу предыдущему о неграмотности, да, бывает, конечно, что ты чего-то не знаешь, где-то быстренько не соображаешь, но вот что-то, по-моему, чересчур.
Оля, смотри, Брежнев умер в ноябре 1982 года. А кто в то время был премьер-министром Великобритании?
Я думаю, это можно погуглить.
Вот это вот из серии, да, вот из той
Но
серии.
Ведь она же готовилась к тому, чтобы работать.
Ну, я предполагаю.
Ну вот, а я не готовилась отвечать на такие вопросы.
А Владимир пытается ответить на наш вопрос, кого бы вы хотели пригласить в гости в радиогостиную, и пишет, ничего не приходит в голову, sorry. Вот, Владимир, а кто вам больше всего понравился из гостей? Напишите об этом. Ну, а ко всем остальным тот же вопрос. Кого нам пригласить в следующий выпуск? Расписание на июль, начало августа составлено, но дальше-то все еще свободно. 8-800-333-1706, сайт theos.fm, вайбер, ватсап, плюс 7-977-850-09-96. Оль, мы вот перед эфиром говорили о том, как меняется русский язык, о том, как то, что было, да, раньше неприемлемым, сейчас становится вполне нормальным. У нас в эфире был Максим Крангаус, об этом тоже много об этом говорили, один из интереснейших современных специалистов по русскому языку, автор книг. Не случалось
Ой,
читать
люблю.
Его книжки?
Нет, книжки его не читала, но про русский язык могу говорить много.
Ну вот послушаем, а потом скажешь, что думаешь об этом.
Но я приведу пример конкретный, может быть, чтобы было понятно, вот как некоторые совершенно классические вещи оказываются неуместны. Не один раз я уже слышал подобные истории. Кто-то из молодых людей рассказывает мне, ну, там, Петя на меня обиделся. Как ты, почему ты догадался? А он поставил точку в конце сообщения. Вот это очень интересное явление, потому что в социальных сетях точка в конце текста стала отмирать. Вот после, если текст состоит из трех предложений, то после первых двух точка ставится, а в конце она исчезает. И если человек ставит точку, то это значит, он какой-то включает особый регистр, торжественный, официальный.
Боже.
А раз включает официальный, значит, особенно если два там друга и им по 14 лет, то значит, он как-то обиделся, наверное. Вот возникает такой странный эффект. Если этого не знать, то описать просто грамотно, человек может писать просто грамотно, то возникает эффект, которого не ожидаешь. И, конечно, важно все это знать и понимать, и делать сознательно.
И я еще к этому же вспомнила известный мем в социальных сетях. Тебе написали без смайлика, тебя ненавидят. Как человек, часто общающийся в соцсетях, я знаю, что мало того, что нельзя ставить точку, я тоже ее теперь... стараюсь ставить и писать без смайликов, когда я пишу строго и подчеркнуто серьезно. И все понимают, что шутки закончились. Вот. Но мне уже сейчас как-то неудобно без смайликов, потому что как же можно выразить эмоцию? Видишь смайлик, ты сразу видишь, какую эмоцию испытывает собеседник и демонстрируешь свое собственное эмоциональное отношение.
А описать эмоцию словами, как раньше было?
Нет, раньше ее не описывали, она подразумевалась.
Ну и да, считалось, пусть читает.
Вот это очень интересная эволюция смайликов, даже не самих смайликов, потому что ключевыми остались те же смайлики, а отношение к ним. Если вначале смайлики воспринимались как некоторая вульгарность, и люди говорят, зачем же ставить смайлик, зачем я подчеркиваю, что это шутка, значит, это плохая шутка, если я подчеркиваю, что это шутка. И постепенно смайлики становились все более и более привычными и нейтральными, то есть отсутствие смайлика оказывается значимым, а не его присутствие. И сегодня вот присутствуют смайлики, причем смайлики теперь разнообразные, присутствуют в тех ситуациях, в которых, ну, их невозможно было представить лет 5-7 назад. Я помню, в социальных сетях была специальная дискуссия о том, как одна женщина, у которой погиб ребенок, написала об этом сообщение. И ее ругали, критиковали за то, как можно вот так поступить, у тебя умер ребенок, а ты выходишь, сообщаешь об этом всем. Это вот недопустимая
вещь. Надо было выговориться, наверное.
Да, да. Это, ну, это отдельная вещь, там, ее ругать, наверное, не стоило в любом случае, но это воспринималось так, это воспринималось как странное действие. Сегодня сообщения о смерти близких в социальных сетях огромное количество, и люди реагируют на эту смерть смайликами. Это тоже бы воспринято было еще там 4 года назад как жуткая вульгарность. Но сегодня вот ставят там, скажем, в Фейсбуке появились специальные смайлики со слезой, и вот его ставят, реагируя на сообщение о смерти. Это означает, что он вошел уже в коммуникацию. Для кого-то он еще не очень привычен, а для кого-то он уже совершенно естественен, как принести соболезнования. Кто-то ставит крестик, например, тоже таким образом реагируя. Это означает, что у нас сегодня очень разная интуиция. Для кого-то смайлики стали абсолютной нормой и нейтральной, и наоборот, их отсутствие воспринимается как какое-то дополнительное сообщение. Для кого-то они все-таки не вполне нейтральны.
Тема просто обалденная, на самом деле, потому что эти смайлики, эти точки, эти скобочки – это просто нечто. Я как человек, который, в принципе, раньше всегда писал без смайликов, без всего, ну, то есть я вкладываю, вот о чем и говорилось, эмоцию словами. Если я что-то чувствую, я это не глазками вот этими вот рисую, а я описываю, что я хочу этим донести. А тут мало того, что на тебя обижаются за то, что ты не ставишь смайлик, ты не понимаешь, почему люди на тебя за это обижаются, так тебя еще их и требуют. А вот действительно, если ты поставил точку, это все. Это вы поругались. Но есть ведь еще и стикеры. Вот чего здесь не обсуждалось.
И когда... Значит, есть еще что обсудить.
Да, есть еще что обсудить. И вот эти стикеры, когда тебя ими просто заваливают. Одно дело, когда вот, знаете, у тебя такое огромное сообщение, там вот очень много текста, и ты где-нибудь там в конце пририсовываешь смайлик, ну, так как бы. Типа, все понятно, все логично, ненавязчиво, ну, все да. Вроде бы ясно. А бывают же сообщения, когда смайлики, они через слово, или, не дай бог, их больше, чем слов. Вот это ведь просто предел.
Вот Владимир, продолжая ответ на вопрос, кого бы вы хотели пригласить, пишет: «Все опостылили», 3 восклицательных знака, потом в скобочках приписывает «шутка». Значит, просто, Владимир, вот если бы вы не сказали, что это шутка, мы бы не поняли, мы бы обиделись, но поскольку вы сказали, что шутка, ну, Владимир, да, все нормально.
Еще и 3 восклицательных знака-то.
Друзья, а кого бы вы хотели пригласить в эфир, кого бы вы хотели услышать, расскажите, напишите, опять у нас есть свои планы, но, ну, посмотрим, у меня все еще подозрение, что нас закроют.
И кто же из гостей запомнился-то вам больше всех? Кого вот еще мне послушать, а то я пока только от Олега Валерьевича рекомендации слышу.
Об изменениях мы в русском языке мы говорили с самыми разными людьми, но был момент, когда мне показалось, что я обидел гостью, задав неуместный вопрос. Там было такое долгое молчание. У меня потом было желание это просто вырезать. Гостьей, которую я чуть не обидел, была поэтесса Вера Полоскова.
Вот это вы
иногда, постарались. Да, я задал ей вопрос. Вашу поэзию иногда называют попсой. Что скажете?
Я никогда не... пыталась со стороны оценить, насколько это попса или не попса. Если мы говорим о попсе как о чем-то востребованном широкой аудитории, то я рада, что у меня много читателей. Это часть вообще моей большой радости того, что я узнала довольно рано про собственное предназначение и стараюсь ему следовать. Вот и все. Но могу сказать, что то, что считается многими не попсой, а какой-то очень закрытый, элитный, сложный и прочей литературой, мне, например, бывает совершенно недоступно. И мне кажется, уступает во многом тому, что сейчас собирают стадионы, потому что вообще структура потребления и разделения на элитную и неэлитную культуру очень сильно изменилась с приходом интернета. Мы больше ничего не все так просто стало, к сожалению. Тот факт, что я просто 16 лет веду блоги, и люди к 30 годам узнали обо мне в очень широких массах, это одно, но сейчас в случае, если ты делаешь что-то, что связано с текстами, и издаешь при этом свои книжки по-прежнему 200 экземплярами, проблемы с тобой, а не с Верой Полосковой.
Сейчас легче найти свою аудиторию, чем лет 20-30 назад?
Сейчас легче найти свою аудиторию гораздо.
А свой голос?
Но при этом гораздо сложнее выжить в потоках фидбэка какого-то, то есть мгновенной и хейтерской, ненавидящей и лестной реакции. Ты не будешь знать вообще, что из этого правда, особенно если начать довольно рано и в больших дозах это получать.
А вы это читаете?
Вот. Конечно, прям синхронно хотелось.
Как? Вот вышло ваше видео в Ютубе. Вы что, сидите и читаете эти комменты, что ли?
Ну вот...
Это не вредно для
психики? Это очень вредно. Это прямо... Ты физически чувствуешь, как ты заболеваешь и отравляешься. Информацией же тоже можно отравиться, в общем. Особенно направленной тебе лично.
А зачем тогда читаете?
Но... Это невозможно сделать, что-то производить, не обращая внимание на то, да, какие отклики это получает, тем более, если это непосредственные какие-то отклики, тем более, если ты это делаешь, в общем, всю свою жизнь. Мне казалось, ну, в хорошие дни мне кажется, что у меня хороший иммунитет, и что я знаю, как закрываться, как прятаться, как защищаться и не заболевать, и над всем этим смеяться. В плохие дни меня убивает, и я... Считаю, что все это последний год, когда я даю публичные какие-то выступления, когда я что-то делаю на публике, я ухожу, и мне это все больше не нужно и так далее. Ну, это издержки, видимо, той не очень простой профессии, которой я занимаюсь.
Я вот тут задумалась как раз над сравнением с попсой. Это ведь на самом деле очень сложно создавать какой-то контент, который нравился бы всем, ну, даже не всем, а просто очень большой аудитории, то есть не какой-то специализированный, узконаправленный вот на какие-то там условно 10 человек, которые точно будут это слушать, смотреть, читать, неважно. То есть здесь как бы даже понятно, а создать контент, который условно был бы не на 10, а на 10 тысяч этих человек, который бы нравился этим 10 тысячам, это ведь сложнее.
Илья из Ялты пишет: «Добрый день, ни за что не закрывайте радиогостиную. Такая классная программа. Гости знакомые и не очень, но такие интересные». И дальше он говорит о гостях, которых хотел бы услышать, и о гостях, которых уже слышал. Просит гостей побольше хороших и очень хороших. Не буду читать. Интересное письмо, достаточно длинное, подробное. Называет здесь еще Павла Федосова, радиогостиную с ним. Константина Эгерта он упоминает. В общем, Илья, спасибо вам большое. Ну и, друзья, пишите нам, пожалуйста, также о ваших пожеланиях, ваших планах для этой передачи, с кем хотите познакомиться. Не всех удается пригласить. Кто-то говорит: обязательно приеду, и не приезжает. Кто-то говорит: не приеду, и тоже не приезжает. Кто-то говорит: приеду, и приезжает. Вот как-то так.
Ну, попытаться ведь можно всегда.
Да. Оль, как тебе вот по тем отрывкам, фрагментам, которые мы слушали?
По-моему, очень здорово. Меня... очень радует, что они все разные. То есть тут вам и Новый год, и сказки, и смайлики в русском языке. Я уже даже не знаю, за что хвататься.
Радиогостиная — это передача, в которой мы, христиане, верующие люди, говорим с людьми самыми разными. Говорим о Боге и не только. Говорим для того, чтобы и вы могли с ними говорить и мысленно, и реально, когда пишете, когда звоните, когда участвуете в эфирах. Оль, ну а тебе спасибо за то, что ты выручила нас в этот редкий день, когда в середине лета гость вдруг не пришел.
А спасибо вам за то, что познакомились с радиогостиной, а не просто посидеть позвали.
Ян Латышинский, Ольга Монако, Олег Шевкун были в нашей студии. Друзья, всего доброго. Слушайте, пишите, звоните. Пока.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.